Господь гордым противится, смиренным же дает благодать, учит нас Священное Писание. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Вроде бы простые, понятные, уже давно привычные для нас слова. Но для многих они становятся камнем преткновения. Кто только не говорит о смирении, чего только мы о нем не читаем, а вопрос все равно остается, и он, вопрос этот непраздный. Что есть смирение? Можно ли его достичь? Или это исключительно дар Божий, надо ждать, пока он к тебе придет? Что означает быть смиренным?
Разговор о смирении – это достаточно сложный разговор. Я думаю, о таких сложных понятиях не так-то просто дать какой-то ответ определенный. Мы находим и в литературе святоотеческой, мы находим и в других книгах, в Священном Писании высказывания о смирении. Но смирение – это ведь не только какой-то термин, это еще ведь состояние души. В общих чертах по-христиански смирение понимается как некое трезвое отношение человека к самому себе. Трезвое именно. То есть, когда человек оценивает себя так и видит себя так, как видит человека Бог. Это не значит, что человек, то есть трезвая оценка самого себя не означает, что человек должен, ну, как бы, себя возвеличивать и говорить, что он такой, сякой, как бы возвышать себя. Но это и не означает какого-то такого чрезмерного самоуничижения.
Мы-то как раз очень часто понимаем именно так смирение, да, как такую пришибленность, задавленность, готовность к издевательствам каким-то над собой.
Да, но это тоже не совсем смирение. Оно может быть внешне человек и быть и пришибленным, и задавленным, и сломленным, но внутри, и даже так нередко бывает, в человеке может быть немало гордыни.
Ну, это если героев Достоевского вспомнить, то можно немало таких вспомнить людей, да, внешне вроде бы таких вот пришибленных, задавленных, униженных судьбой, а внутри с такой безумной гордыней, которая готова разрушить все вокруг.
Думаю, что не обязательно даже к героям Достоевского обращаться. Вот в моей жизни я встречал немало людей, самых разных, и, честно говоря, опасаясь людей, которые внешне выглядят как смиренные. То есть это обычно потупленный взор, это «благословите, батюшка», «как скажете, батюшка», это какая-то такая и походка, и, ну, все поведение, тихий голос. Но опасаюсь потому, что приходилось встречаться с таким состоянием этих людей. Когда вот их погладят, что называется, по-шерстке, все вроде бы хорошо. И они «благословите, батюшка», и как сказать. И если что-то несогласное с ними говорится, все, здесь только упорство, противодействие, какого-то упрямства, желание настоять на своем, что не встретишь даже у человека так называемого несмиренного. Столько спорливости. И поэтому, конечно же, не внешние какие-то черты определяют смиренного человека. Смирение – это, видимо, такое все-таки состояние духа. Когда человек оценивает себя, понимает, что он есть на самом деле, свои недостатки. И наоборот, он старается по этой своей трезвости не показывать, что он якобы какой-то смиренный. Потому что это тоже трезвый подход, чтобы не демонстрировать свое якобы смирение.
Вот у апологета христианства английского Клайва Льюиса, у него есть такое замечание про смирение, что если бы вы увидели по-настоящему смиренного человека, то вам бы, скорее всего, и не подумалось ничего о его смирении. Вы бы просто подумали, какой хороший, веселый, приятный в общении человек.
Совершенно с этим согласен. У меня тоже представление о человеке смиренном, как о некоторой даже самоиронии человека. Способен человек иронизировать над самим собой? Или нет, над самим собой, не над другими. Над другими-то это все мы хорошо способны. Способен ли человек критически оценивать свои поступки? Но вот самой главной проверкой смирения, мне кажется, следующее обстоятельство. Мы можем очень долго оставаться смиренными, пока не наступают в жизни такие ситуации, когда наше смирение, оно проверяется. Вот как говорил философ Розанов, что у каждого человека есть кожа. Он имел в виду книгу пророка Иова, где Господь отдает Иова во власть противника сатаны, близкие, ничего Иов держится, имущество, ничего, богатство, все, он все хвалит Бога. И тогда сатана говорит Богу: ты дай мне кожу его, вот кожу, дай потрогать, вот и проверим, какой он на самом деле. И вот у каждого человека есть кожа. И вполне может человек какие-то обстоятельства жизни его не трогать даже. И вроде бы кажется он смиренным. А вот как только до его больных мест доберутся...
Но у каждого оно свое.
У каждого, наверное, видимо, да? Все-таки есть какие-то тут разницы. Вот я вспоминаю всю эту историю про двух монахов, когда старец, монах спрашивает молодого, такого умиротворенного, спокойного, ко всему так это равнодушного относящегося, то есть без... Как он добился такого состояния, тот отвечает, что отче, что, мол, на этих псов и внимание обращать, и раздражаться, пусть себе там бегает, лает, и никакого внимания. То есть на людей имеется в виду, не на собак. Он не раздражается, внимание нужно обращать. И, ну, видимо, это все-таки не его кожа. А вот где у него находится, это жизнь человека проверяет.
Какой-то старец вот в Патерике, в каком-то рассказе благочестивом, я помню, тоже устраивал такой своеобразный тест послушнику, который пришел у него благословляться на ношение вериг. И он его отправил, говорит: ну иди вот к кузнецу, попроси эти вериги, он тебе сделает. А кузнецу сказал: придет к тебе такой-то послушник, обратится к тебе, а ты его по лицу ударь. И посмотрим, что будет. И вот он приходит, обращается к этому кузнецу, получает тут же пощечину и кидается на этого кузнеца с кулаками, с желанием его убить и изничтожить. И когда он возвращается к старцу и рассказывает эту ситуацию, ему уже, пока он рассказывает, становится понятно, почему его не благословляли сначала на ношение вериг и почему ему это еще рано.
Совершенно верно. То есть мы можем долго оставаться, казалось бы, благочестивыми, хорошими людьми и христианами, но и подражать как бы внешне христианским добродетелям, в том числе и смирению. Но жизнь, она проверяет нас, то есть какие плоды вот нашего духовного состояния. И на это нужно обращать внимание. То есть не являются ли наши какие-то внешние, а порой внутренние состояния ложными, нехристианскими. Мы вот мним о себе, что мы вот так вот и вот сяк вот, а на самом деле ничего этого нет. Бывало, что прихожане приходили и каялись, говорили: батюшка, вы знаете, со мной произошло такое, чего я никогда от себя не ожидал, не ожидала. Вот женщина рассказывает, пошла на рынок, ее там люди, так сказать, что-то там немножко обманули, и такой гневом она преисполнилась, что ругалась чуть не матом. И она сама была поражена своему поведению. Другой человек говорит: вот, батюшка, вроде бы все, я хороший, пятый-десятый, всегда так думала. А тут вот что-то мне по мелочи сделали, вроде бы не очень-то такое, и такая обида меня. И вот никак не могу от этого избавиться. Просто обида какая-то вот гложет, и все. Как только вспомню про это, и все сразу же приходит снова. То есть, на самом деле, у человека все-таки настоящего-то смирения не было. Не было. Мы можем себя вести, показывать, что мы вот такие вот хорошие и так далее, и так далее. И поэтому стоит нам задумываться почаще. Вот наше поведение, наши слова, наши рассуждения, не являются ли они только внешними, то есть лицемерными, напускными. То есть нужно все-таки почаще вот смотреть себя как-то со стороны, оценивать себя, как вот я реагирую на те или иные ситуации, как я обращаю внимание. И даже более того, может быть, своим вот таким, в кавычках, смиренным поведением, может быть, я просто соблазняю людей. Соблазняю в двух видах. Во-первых, говорят, что вот христиане, они какие-то немножечко со странностями, ходят как-то так непонятно. а во-вторых, соблазняю тем, что людей обманываю, новоначальных, малоопытных, которые думают, что вот идет христианка, христианин, и вот раз они так идут, раз они так смотрят, раз они так говорят, вот может быть, елейно, так это слащаво, так это, ах ты, мои хорошие, да-да-да. Может, это и есть настоящее христианское поведение, это и есть настоящее христианское смирение.
Вот мы говорим, если о ложном смирении, не может ли быть формой такого ложного смирения не только внешнее поведение, но и, допустим, то, что можно назвать, наверное, смиренословием, когда человек говорит о себе как о ничтожестве, как о ни на что не способном человеке. Вот его что-то попросишь, он скажет: «Да я на это не способен, я не смогу, я ведь такой вот неталантливый». Мы часто себе представляем смирение именно как полное признание своего ничтожества. То есть, по нашему представлению, смирение – это когда красивая женщина считает себя уродом, умный мужчина считает себя идиотом. Вот тогда оно настоящее христианское смирение.
Ну, мне кажется, здесь такое, наверное, есть, что считает себя уродом и идиотом, но это не совсем христианский такой вопрос. А христиане чаще думают, что я паче всех грешен, грешна, что самый-самый грешный человек. Вот так, например, батюшка, всем грешны, всем. Нет, я грешнее всех. И вроде бы, если почитать молитвы наши, высказывания святых, которые уходили из жизни, праведники, говорили, что я грешнее всех, то вроде бы наши слова правильные. Но с другой стороны, мы-то с вами их не готовы произнести.
Нет, произнести-то как раз готовы.
Да, мы готовы, но внутреннего права у нас нету. Права на это. Как я вспоминаю такой случай, когда открылся не так, ну, где-то монастырь, это вот наше все время, и насельники появились, и люди почитали духовных книг, о подвигах старцев, и один из монахов всех стал встречать, как и положено, такому подвижнику, словами пасхальными, которые произносил Серафим Саровский. «Радость моя, Христос воскресе!» стал произносить эти слова. И сразу же стало ясно, что этот человек, который новоначальный, он их произносит только внешне. Ведь Серафим Саровский, прежде чем их произносить, он сколько молился, трудился над своей душою, на камне молился, стоял. И сколько ему откровений от Бога было. И поэтому каждое слово его, и Христос воскресе, и радость моя, это действительно радость, оно было не лицемерным, не внешним, не напускным. Вот точно так же и мы говорим, что мы больше всех согрешили, самые последние грешники. Но когда эти слова произносили святые, то они действительно видели множество своих грехов. А мы-то ведь не видим ничего.
Нам, наоборот, просто легче, наверное,
да, нам сказать, просто проще всего сказать, что во всем грешен, это все равно, что это ни в чем не грешен. Дело в том, что по мере очищения человека от грехов, все больше грехов у него открывается. Вот как приходит человек первый раз на исповедь? Ну ладно, там, если хорошо, повезло ему, что-то большое такое натворил сильно в жизни. Ну, воровал вот там, и кто-нибудь скажет: вы знаете, батюшка, вот аборт сделала, аборт, все. Вот крупные такие камни, глыбы убрали, потом начинаются поменьше камушки, вот такое там, осуждение, зависть, пятое-десятое, потом песочек, а вот уже пылинки начинаются, пылинки. Но ведь чем чище, скажем, человек прибирает у себя в квартире, тем больше видно каждую пылинку. Если взять человеку, который год не прибирал у себя в квартире, лопату с земли или грязь бросить на пол, то эту лопату незаметно будет совершенно. Никакой грязи, все чисто, все хорошо. А если протирать вот каждый день шкафчик, полочку, каждую пылинку заметно. Вот так и святые, очистив свою душу, видели, сколько же пылинок-то у них еще на душе и на сердце. И поэтому они с полным правом могли говорить, что они самые последние грешники на земле и в этом мире. Мы же говорим это не от осознания, не к тому, что мы сами этому пришли, а говорим лишь только вот потому, что вроде так вот святые люди делали, вот так вот положено, и вроде бы как бы это смирение. А сказать, что да, что-то противоположное, или даже этого не сказать, считается как-то
Гордыня.
Нехорошо, да, гордыней надо себя. И поэтому возникают из-за этого такие ситуации, очень даже порой юмористические. Я вспоминаю книгу одного священника, который всякие забавные случаи собирал из церковной жизни. Тоже есть такие случаи. И он рассказывает, как одна женщина сидит в храме, прихожанка, приехала откуда-то издалека, тут с сумочками, а другая тоже постоянная прихожанка, вот пожилые уже, заходит в храм, запинается за сумку, ну и как обычно так по-христиански это ворчит, понаехали тут, сумок понаставили, приезжая говорит, спаси тебя, Господи, то есть... Ну, вроде бы, как положено смириться в таком случае. И она говорит то, что положено. Она говорит, спаси тебя, Господи, что ты меня поругала. Вошедшая поворачивается к ним строго и говорит, нет, это тебя спаси, Господи.
Чем таким тоном, как да. Кто-то обругала, да?
Совершенно верно, это тебя спаси, Господи. Вот видите, до чего может дойти такое ложное употребление каких-то самых высоких и священных слов. Потому что вот какие-то стереотипы, такие модели, что ли, образы поведения христианина, они, я не знаю даже порой, откуда их берут. Ну, может быть, из каких-то, не знаю, книг, фильмов, где-то берут это все. Но они стали штампом. Они стали штампом, вот такое поведение. И оно очень часто не имеет внутреннее, оно не пережито, не выстрадано человеком. Не человек к нему пришел, он просто взял, где-то это увидел, может быть, в книжке, может быть, в храм зашел, может быть, вот так всяк, и все считает, что вот это и есть смирение, это и есть христианская жизнь, и так далее, и так далее. Вот это, я думаю, что вот такой соблазн ложного состояния духовного, которое, к сожалению, бывает в религиозной жизни. И часто людям через это надо пройти. Не надо этого особо так бояться, потому что и по своему опыту знаю, и другие христиане знают, что когда мы беремся за религиозную жизнь, так немножко более серьезно, то мы вот так пробуем, и так пробуем. И вот уже известны вот эти ошибки, которые случаются в нашей религиозной жизни, на первых ее шагах. И в том числе мы смотрим, как другие делают, как они поступают. Но, видите, наше все-таки... Братья и сестры, которые сейчас в храмах находятся, они мало тоже имеют вот этого опыта религиозной жизни. Потому что недавно же все в храм-то пришли. Ну, 10 лет, ну, 15, ну, 20 лет назад пришли. А ведь для церковной жизни, религиозной жизни этого очень и очень мало. Тем более, что мы не очень-то и преуспеваем в этой религиозной нашей жизни, к сожалению. Поэтому... Каждый год у нас это только шажок какой-то, какое-то маленькое движение. Поэтому мы должны здесь как раз относиться к теперешнему нашему состоянию и состоянию нашей церковной жизни самым подлинным, настоящим христианским смирением. То есть видеть трезво, что мы, христиане, пока еще очень и очень никудышны. Мы христиане, но, к сожалению, опыта, жизни духовной, религиозной у нас маловато сейчас. И поэтому как-то свою теперешнюю жизнь или жизнь окружающих нас христиан брать за образец религиозной жизни, мне кажется, все-таки рановато.
Ну вот вы говорили о том, как человек, приходя в церковь, берет себе за образец модель какого-то внешнего поведения и думает, что... Это истинное смирение. Но часто мы берем себе за образец и модель духовной жизни. Считается, например, что цель духовной жизни христианина, так многие думают, это как можно яснее увидеть свое полное ничтожество, раскопать в себе как можно больше грехов, постоянно самоугрызаться, постоянно копаться, искать все новое и новое, для того, чтобы как можно яснее, полнее увидеть, что ты полнейшее ничтожество.
Ну, все-таки я такого слова «ничтожество» вроде бы не слышал, оно какой-то действительно оттенок. Ниже всякой твари, может быть, такое есть. И действительно, я думаю, это правильный подход в том смысле, что христианин должен увидеть каждую пылинку в своей душе, чтобы она была видна. Потому что вот как начинает работать плотник? Даже он берет топор, раз, сучочки отрубил, дальше идет столяр. он уже рубаночком. Дальше идет столик краснодеревщик. Он уже работает так, что не видно ни сучка, ни задоринки, все, никуда лезвие не вставишь. Вот такая у него обработка. Я думаю, что здесь много правильного. Человек должен очищать свою душу от всякой мелкой, самой незначительной соринки. Но другое дело, что действительно у людей существует такое понятие, как комплекс вины, комплекс неполноценности, когда человек начинает себя угрызать, что вот он неправильно сказал, не так выглядит, вообще жизнь его не удалась, что он такой рассекой. Какое-то имеет все эти состояния, какие они имеют, они к смирению? Никакого. Источником, причиной вот таких самоугрызений, всех этих комплексов, является человеческая гордыня, а совсем не смирение, отнюдь даже не смирение. Почему? Потому что человек ведь по гордости своей стремится выглядеть лучше и очень болезненно воспринимает свои различные, скажем, неудачи в обществе. Потому что гордыня его на это толкает. Он считает себя некрасивым, неправильным, уродливым и так далее, и так далее. Почему? Потому что он не принимает себя как есть, не видит себя трезво, а хочет вот выглядеть как-то перед людьми, тщеславиться, то есть то же самое гордыня. И поэтому вот психологи, я знаю, они выступают против такого угрызения человека самим собой, чтобы человек себя... Потому что это является, ну, тормозом в жизни человека и, более того, источником самых различных психологических болезней. И они людям советуют, чтобы люди поменьше себя вот так ругали и унижали, что ли, вот как-то находились в таком состоянии, которое называется вот этим чувством вины, комплексом вины. И доходит до того, что вообще человек должен, как говорят, медитировать, размышлять на тему «я красивый, я там такой-сякой, я высокий, я самый умный» и так далее, и так далее.
Другая крайность.
Другая крайность. Вот в чем ценность христианства, мне кажется, вот в чем. С одной стороны, христианская вера, она не вгоняет человека вот в это состояние вины, вот в этот комплекс вины. А с другой стороны, она не тормозит человеческое развитие, а способствует ему. Потому что, вы знаете, ведь как ни странно, мне кажется, если человек так вот себя начинает всерьез где-то считать совершенным самым, то здесь его развитие-то, может быть, и остановиться. Куда развиваться дальше? Что менять-то в своей жизни? Все же и так хорошо, все замечательно. Нужны какие-то только внешние достижения. Что вот я вот самый хороший, поэтому мне надо внешне чего-то достичь. А внутренне-то я вообще прекрасный. Только нужно оказаться в нужное время на нужном месте.
Ну, чтобы все. Люди оценили.
Да, чтобы люди оценили, какой я хороший. И поэтому люди в таком состоянии достаточно тяжелы для общения, для жизни, с такой самоуверенностью. Точно так же и тяжелы люди с так называемыми низкими самооценками, потому что с ними тоже трудновато. Эти люди робкие, неуверенные, мнительные и обидчивые люди-то ведь, видите, и с ними вообще, как говорят, каши не сваришь, ведь тоже. Вот христианская вера, она, во-первых, помогает человеку взглянуть трезво на свои недостатки. Что да, вот у меня вот здесь проблема, вот здесь передо мной задача, вот так мне надо поменять самого себя, вот так исправить свои отношения. И все до самой мелочи, до самой-самой мелочи, до самой тонкости. Но с другой стороны, ведь в христианстве же есть покаяние, есть исповедование своих грехов. И мы знаем, что по христианскому пониманию исповедь – это начало новой жизни. Это, как говорят, второе крещение. То есть человек, придя вот со своими немощами к Богу и раскаявшись перед Ним, он получает возможность, что ли, шанс начать все заново, снова и снова. Каждое покаяние, каждая исповедь наша – это обновление человека. И вообще христианство призывает человека к такому постоянному обновлению. Нужно помнить, конечно же, о своих ошибках, о своих просчетах, о своих грехах и о больших, и о самых маленьких жизней. Но не для того, чтобы пилить вот себя за это, а для того, чтобы, ну, во-первых, людей не унижать. То есть, ведь как у нас люди забывают вот с годами свои всякие проделки молодости, скажем так, и начинают, вот молодежь пошла не та, для того, чтобы иметь опыт жизни. Потому что человек с годами-то должен учиться чему-то в своей жизни-то. Как избегать вот этих вещей, как, может быть, другому подсказать, как этого всего избежать. Мудрость такая. Вот, кстати, к сожалению, не всегда вот люди старшего поколения сейчас, которые говорят, что молодежь пошла, могут что-то мудрое молодым людям сказать. Ну и в-третьих, нужно все-таки помнить о своей немощи. Что вот мы когда-то это совершали, это не значит, что мы ничего подобного впредь не совершим. Вот вспоминаю одну замечательную притчу, где-то я читал, когда старец спрашивает у своих учеников, что они сделали, если бы нашли кошелек с деньгами. Себе бы присвоили, либо куда-нибудь еще делали. Один говорит, ну, конечно, конечно, там, отче Авва, я бы все там нищим раздал бы, там, как положено. Другой говорит, ну, я бы храм построил, храм Божий на эти деньги. А третий ученик говорит, а я, говорит, не знаю, что я бы сделал. Почему? Потому что я не знаю, каким бы я был в тот момент, когда бы нашел эти деньги. Что бы происходило у меня в этой душе? Как я могу об этом говорить сейчас? И вот этот старец берет его своим учеником. То есть у него выбор такой, вот три человека пришли в ученики, и вот он его выбирает себе в ученики. Вот он, трезвые отношения. Если мы сейчас не такие, не значит, что мы через какое-то время чуть не натворим с вами.
То есть это основание ведь и для того, чтобы стараться не осуждать других, да, понимать, что ты в этой ситуации, возможно, точно так же бы поступил.
Да более того, не только не осуждать других, еще и видеть, как может быть, ну, если удастся, то и помочь другим людям, потому что мы знаем, что вот, вот происходила такая вещь, и как она разрешается, как она развивается. И вот мудрые-то люди, они ведь, что они делают? Они говорят, вот дальше что делают, вот так вот ведь будет. И они понимают, ну, кто вот люди такие трезвые, когда смотрят на то, как молодые люди, скажем, ну, гуляют, может быть, веселятся, там еще что-то, может быть, делают, и все их ругают, они говорят, ничего, это временно.
Перемесится.
Это, да, это вот потом будет вот так, потом будет так. Вот это они с позиции своего жизненного опыта говорят, потому что сейчас вот мы, ой, там не ходит в храм кто-нибудь там, внучка-дочка, ой, а мы что, в их годы в храм ходили? Да вообще забыли даже, что мы, многие вот мне рассказывают, что да, батюшка, вы правы, мы в их годы действительно в храм не ходили, точнее, ходили в храм, ходили, но плясать или кино смотреть.
Но с другой стороны,
потому что люди очень часто в храмах бывали кинотеатры, ну, да, и дома культуры, да, и об этом забывается, ну, а мудрый человек этого не забывает.
Родители и дедушки, бабушки, они ведь как рассуждают? У нас не было возможности. Во-первых, это было наказуемо. Во-вторых, нас иначе воспитывали. А мы вот детей воспитываем вот так, а они все равно не идут.
Вы знаете, в кино-то это никто не загонял, который был в кинотеатр, который из храма переделали. Никто ведь не загонял. Ну и много других ведь проступков различных было. Мне вот одна женщина как-то тоже вот, вот молодежь стала одеваться. Царство небесное и покойно уже, но я думаю, она на меня не обидится, потому что ничего такого плохого не говорю. Едем зимой, она говорит, вот молодежь пошла, ну как одевается, да что такое? Я говорю, а вы как вот молодость, она что-то, нет, мы не так. Потом посидела, подумала, говорит, вы, говорит, батюшка, правы. Я ведь в молодости пошла один раз зимой на танцы в клуб, так у меня колготки к ногам, к коленкам примерзли. Так что с кожи отрывало. Было, говорит, да. Все правильно. Вот христианская вера, она помогает человеку обрести вот эту мудрость. Потому что она правильно, что ли, расставляет, как говорят, точки над «и». И человек начинает все видеть, что главное, что второстепенное в жизни. Где причина, где следствие. Вот эти вещи не путать. Потому что без этого мы часто идем как во тьме какой-то, как заходим в темную комнату, вот люди, без религиозной веры. Вот совсем недавно Евангелие читали от Иоанна, где говорится, что Христос есть свет. Мы как-то так немножко это понимаем, может быть, отвлеченно, но действительно Христос есть свет. И мы заходим к комнату, где совершенно темно, и натыкаемся на какой-то предмет, там, на шкаф, на дверь. И вот порой приходят люди в храм, говорят: батюшка, вот как поступать, люди не церковные, пришли. Беда случилась, пришли. И не знаешь ведь, что им сказать. Почему? Потому что понимаешь, что люди вот вообще абсолютно ничего не видят. Они, у них вот этот шкаф стоит в темной комнате, и они натыкаются, бьются головой об него. Раз ударились, второй, третий, и колотятся, и колотятся, и колотятся, и колотятся. И конца и края этого нету. И единственную проблему видят в том, что, ну, наверное, портят глаз. Вот поэтому все и происходит. А не потому, что вот мы так устроены, вот, что мы слепые вот такие вот. Поэтому человек воспитывает себя постепенно. И воспитывать себя нужно, мне кажется, во всех отношениях. И в духовном, и в душевном, и в телесном. Это я к тому, что, скажем, приходится мне не так много, но читать книги по психологии. И вот современные авторы, хорошие по психологии, они ведь говорят часто очень христианские вещи, созвучные. Я не говорю о каких-то популярных брошюрах, там, как за 33 там, дня разбогатеть, выучить, там, это, конечно же, все коммерция. Но более серьезные психологи, я просто удивляюсь, читая, насколько их высказывания, взгляды, позиции, они схожи с христианскими. Другое дело, что христианские аскеты, подвижники, они к этим вещам, но только другие выражения были, нет понятия там комплекс, там то все пятое, десятое, но к этим вещам они подошли давно, очень давно. Сначала психология как-то к этому очень, не очень хорошо относилась, но вот сейчас, на современном этапе, на таком хорошем, мне кажется, то психология, она во многом совпадает с христианскими взглядами на жизнь, на то же самое смирение. Пример, вот совсем недавно пример, посмотрел такую даже вот сюда на передачу, а что там в интернете есть о смирении. И сразу же зашел на энциклопедический сайт, и там буквально прочитал очень много хороших христианских высказываний о смирении. Причем там отдельно стояло христианское понимание смирения, а здесь как бы немножко такое, ну, светское, скажем. И там говорилось, что смирение, оно человеку помогает во всех отношениях. Это вот и о чем мы говорили, трезвое отношение к жизни. Это и человека ведь смиренного, его же ничем не зацепишь, не обидишь. Это и
душевное здоровье.
Да, душевное здоровье. Вот это имелось там в виду. Это и способность, немаловажно, человеку идти вперед и развиваться, двигаться. Там, кстати, и говорилось о том, что вот различная гордыня, а ведь эти комплексы все же вот построены на гордыне. И комплекс, когда человек начинает себя расхваливать, это тоже какая-то закомплексованность, что он такой всякой, что он должен
вот сам это себя всё делать. Не похвалишь, никто не похвалит.
Да? И в то же время, когда он сам себя уничижает, когда он там весь смущается, когда он робеет, в обморок падает и так далее, они тормозят человеческое развитие. А смиренный человек, он ведь готов всегда меняться. Он готов всегда быть учеником, что немаловажно. Он готов всегда слушать замечания в свой адрес. Ведь, понимаете, вот человеку закомплексованному, его можно убить просто на повал, сказать: дорогой товарищ, вот вы здесь неправильно делаете, вот не так надо делать. И все.
Человек в ступор впадает.
И человек все. Как человек смиренный, скажем, поступит, христианин? Неправильно делаю? Так, пожалуйста, сейчас бумажку с карандашком достаю, пожалуйста, и кроме всяких шуточек. По пунктам. Первое. Что во мне есть первое? Второе, третье. Давайте, пожалуйста. Вот это подход человека, у которого действительно есть смирение, хотя бы какое-то стремление к нему. То есть человек стремится постоянно меняться.
Наверное, и для общения это немаловажно, быть смиренным, потому что это же, наверное, укрепляет хорошие какие-то отношения с людьми. Недаром мы все любим людей смиренных, и никто не любит людей гордых. Поэтому как-то люди, видимо, и пытаются имитировать смирение, потому что это приятно окружающим.
Ну вот она вызывает, конечно же, хочу сразу же христиан тоже предупредить, имитация смирения, она у других вызывает очень неприятные ощущения. Потому что фальшь, вот это, лицемерие, оно же чувствуется. Если вот чего, братья и сестры, у нас с вами нет, не надо так особенно под это вот подстраиваться. Нет, конечно же, мы должны как-то какие-то, ну, самые простые вещи стараться делать. И себя немножечко хотя бы внешне каким-то вещам подтягивать. Это обязательно нужно. Но вот как, допустим, если мы плохие молитвенники, то вряд ли мы будем молиться всю ночь. Может, мы раз так сделаем, два сделаем, три, и все, потом бросаем все, как часто бывает. Если у нас вот нет с вами смирения подлинного, так не нужно ходить с каким-то таким смиренным вот видом, в кавычках, потому что иначе из нас такая потом гордыня, как вылезет в самый неподходящий момент. Да, конечно же, смирение, я еще вычитал как раз такое не, на этом сайте нерелигиозного определения смирения. Смирение – это открытость человека, открытость другим людям, открытость миру. И самое главное, там об этом не говорилось, но я-то понимаю, о чем идет речь, это открытость человека Богу, открытость. Вот что такое смирение. И, конечно же, когда вот мы в людях чувствуем хотя бы какую-то частицу этого смирения, то с таким человеком нам хорошо, нам действительно с ним приятно общаться.
А не является ли формой лжесмирения стремление человека возложить всю ответственность за свою жизнь и за свое духовное состояние на духовника? Когда человек говорит, ну, я совершенно ничего не понимаю, боюсь что-то делать, вот вы, батюшка, все за меня, пожалуйста, решите. Это ведь тоже, наверное, форма.
Пусть такая. Даже не так. Пусть даже говорят не то, что я боюсь чего-то делать, но я без благословения духовника, вот как он скажет, так все и буду делать. Видите, все-таки вот это, мне кажется, проблема нашей церковной теперешней жизни. Она всегда была, ну и теперь она особенно есть. Потому что мы все люди-то в церкви начинающие. И прихожане, и духовники все у нас, и старцы у нас, все начинающие старцы-то еще очень, только-только вот еще начали старчество.
Свежеиспеченные.
Да, свежеиспеченные, так и называются, младостарцы. И поэтому, мне кажется, немножко самонадеянно священнослужителям на себя брать роль каких-то действительно духовников, наставников. Это в добрые-то времена, добрые-то пастыри-то, святые-то отцы-то не всегда делали. Вспомним Сергия Радонежского, как он не хотел священником, скажем, быть. Опасались этого всего. Сейчас у нас это с легкостью берется, да еще, к сожалению, ну, навязывается. Ну, мы немножко отошли. Ну и прихожане тоже, вот они почему-то себя считают какими-то послушниками монастырскими. Ведь все-таки послушание монастырское – это совершенно особый род подвига. Ведь какой смысл был есть монастырской аскетической жизни? Вот человек прошел какой-то духовный путь, вот он опытный, вот он смиренный, скажем, потому что он увидел, как трезво, что такое страсти, как их преодолевать. И к нему приходит ученик, и в чем заключается послушание? Вот этот духовник, он мудрый и опытный, видит в человеке его порок, его неисправность, скажем, видит. И вот в нас, в восточной традиции, то есть отречься от своей воли, это значит просто предать себя в руки мастеру, который разбирает вот этого полностью ученика и собирает заново, таким, каким он должен быть, то есть здраво собирает его. Но если сам духовник, он в себе-то не разобрался еще и сам не исцелился, а ведь таких духовников-то на протяжении христианства-то вообще было не так уж и много просто, не было их как какое-то количество огромное, то если он берется исправлять другого человека, то он, может быть, разобрать-то его и разберет, такое бывает. А вот что с человеком потом получается, это по-разному. Но хочу успокоить всех и сказать, что чаще всего те христиане, которые так усердно ищут себе духовных руководителей, они нередко сами их потом бросают, когда их духовные руководители, духовники так называемые, начинают немножко их против шерстки гладить. Даже не за кожу, а чуть-чуть ущипнут, и все сразу, плохой духовник, пойдем вот тому хорошему. Вот старец у нас новый появился, не слышали еще? Вот туда пойдем, сейчас у него будем руководствоваться. Я понимаю, что здесь много доброго, благого в желании людей увидеть святых людей, подражать им, стремиться изменить жизнь под их руководством. Потому что мы и в нашей такой не церковной жизни, светской, видим, вот там объявление висит, приходите, мы вам научим вас тому-то, приходите вот то-то, здесь такой-то психолог, мастер, здесь вот того-то. И часто люди ведь идут на личность, а уже потом всякие идеи воспринимают благодаря какой-то личности. Но, братья и сестры, не забывайте, что у нас в настоящий момент живых-то людей с такими традициями церковными, религиозными, христианскими очень мало. Мы в какой-то степени заново все строим. И поэтому действительно у нас пока еще много не в порядке. И мы должны не бояться этого состояния, потому что самым единственным для нас и духовником, и учителем на все века есть и остается Господь Иисус Христос. То есть мы не оставлены. И поэтому, если даже нет вокруг нас каких-то живых людей, которые бы могли бы сказать, что они прошли этот духовный путь, мы можем всегда обращаться к опыту Священного Писания, наставлениям Христа и обращаться к опыту святых отцов, подвижников веры, благочестия, церковных учителей.
Бывает же еще, что люди, считая смирение благом и правильно считая его благом, пытаются смирять своих близких. И сделав какую-то человеку гадость, обидев его чем-то, потом с торжеством говорят: «Ну и чего ты обиделся? Это тебе для смирения, я тебя смиряю, давай терпи». Вот как реагировать на подобные попытки себя смирять?
Реагировать нам, если нас начинают смирять? Да. Я думаю, нам с вами, братья и сестры, нужно благодарить людей за такое смирение. Вот если нам с вами. То есть, если где-то что-то для нас не очень такое приятное делается, нужно так рассуждать. Ну вот, надо это потерпеть. Если я переживу это, то мне потом какие-то вещи уже будут не страшны. Другое дело, что нам самим никого смирять не надо подобным образом, особенно если мы с вами не являемся настоятелями монастырей, игуменами. Вот тогда нам все-таки смирять никого не стоит. Потому что ведь Христос говорит в Евангелии очень такие для нас важные слова, почаще нужно читать, что Он говорит: «Я кроток и смирен сердцем, что я не требовать себе служения пришел, а послужить другим».
А вот как, кстати, эти слова правильно трактовать? Потому что если мы говорим о том, что смирение – это видение своих грехов прежде всего, почему же Господь про себя говорил: «Я кроток и смирен сердцем», если Он был безгрешен?
Это не обязательно видение своих грехов. Смирение – это трезвость, это видеть мир, как он есть. Вот что ни говори, мы, христиане, даже с самыми благими намерениями, самые замечательные вещи все равно привносим какое-то искажение. Вот порой говорим, скажем, такие прекрасные слова, как «любовь». Надо любить, надо относиться с любовью. И всем ясно, что нужно относиться с любовью, поступать по этому принципу. Но мы с любовью можем человека обидеть. С любовью можем какой-то грех совершить, зло. Помню, молодой священник, монах, исповедует прихожанку, а она со слезами убегает от него, все, хлопает дверью. Я: «Что такое? Ну что ты спрашиваешь?» «Ну вот, не знаю прямо». Я говорю ей: «Ты вот такая, ты сякая, но с любовью же говорю». Она взяла и убежала. Что такое? То есть человек в силу своей греховности, он все равно вносит какую-то искаженность в представление о мире. А Бог, вот Бог по-настоящему смирен. Христос по-настоящему смирен. Потому что для Него только во всей полноте каждый из нас с вами и весь окружающий мир видится таким, какой он есть на самом деле. Но смирение, оно без любви его тоже нет. Вот я вспоминаю, что был такой Сократ, языческий мудрец, но тоже немало христианских добрых вещей говорил. И он говорил, что должно каждое наше слово исходить из трех принципов. Во-первых, истинности. Так ли это на самом деле? Во-вторых, полезности. Вот мы порой говорим чего-то кому-то, а нужно ли это говорить? Но самое-то главное – это доброты, любви. То есть, с любовью ли это действительно настоящее подлинное сказано, с добротой ли вот это все?
Все-таки мы вот упоминали сегодня о том, чем отличается закомплексованность, комплекс неполноценности от истинного смирения. Так вот, все-таки почему в наше время так много людей замечают за собой вот эту закомплексованность, так много неврозов, фобий, комплексов каких-то? Это именно вот такая болезнь 20 века. Почему именно сейчас, 20-21 века, почему именно наши современники так вот этому подвержены?
Ну, раз уж мы сегодня говорили немножечко о такой светской психологии, то можно здесь вспомнить человека, который был, по крайней мере, заявлял себя неверующим, атеистом, но гуманистом, Эрих Фромм. Но, читая его книги, удивляешься, что выводы его во многом схожи с христианским подходом к жизни, к пониманию. И вот, в частности, Фромм говорил, что мы живем в обществе потребительском, потребление, когда люди стремятся все больше приобретать каких-то вещей, то есть иметь, и меньше думает о своем внутреннем состоянии. Даже книга у него есть такая вот на эту тему. И вот эта гонка потребительская, она загоняет человека в угол, потому что, ну, невозможно быть всегда впереди, потому что...
Вот, это еще не только потребительское, ведь за успехом, наверное, да, таким внешним.
Но это и есть потребление, да, во всем, во внешнем. То есть все силы человека уходят на внешние какие-то
то
успехи.
То есть карьера,
да,
приобретение.
То есть постоянно ставить галочки. Вот это у меня есть, вот это сделал, вот это, вот это, вот это, вот это. И человек внутри-то как-то выхолащивается. Вот про это Фромм писал в свое время. Очень, мне кажется, хорошо, и беспокойство его было, оказалось совершенно правильным. Потому что вот сейчас и экономисты даже говорят многие, что экономический кризис мировой, это же потребительский кризис, когда человеку нужно еще одну рубашку, еще одну машину, еще, и так до бесконечности все это. И мне кажется, нужно больше людям обращать внимание на свое внутреннее состояние, а внешне себя ограничивать, потому что счастье, благополучие человека, оно же не обязательно все связано с внешними какими-то вещами, побрякушками даже, так прямо скажем. А это прежде всего внутренние какие-то его достижения. Вот поэтому и много людей сейчас обеспокоенных, как бы им в этой гонке-то не упасть. Потому что упадет человек, его даже и затопчут сразу же. Все, он как бы выпал из обоймы, ничего не получилось.
Все отсюда и страхи, и фобии, и неврозы, да, все эти?
Да, неврозы прежде всего, мне кажется. Ну, мне кажется, это во всем российском-то обществе не очень-то грязит. Потому что вот все-таки русский человек, он немножечко такой более созерцательный, что ли. Он такой Обломов немножечко. Я думаю, что это хорошо. Вот в этом смысле это хорошо. Что мы не расталкиваем других людей локтями. Мы не стремимся забраться куда-то повыше, чего-то достичь. Нужно какое-то, как говорил Солженицын, самоограничение. Вот оно очень важно современному миру, что человек должен стараться довольствоваться самыми необходимыми для его жизни вещами и больше заботиться о создании так называемого внутреннего ресурса, чтобы человеку было что сказать.
А вот как можно прокомментировать слова русского философа Николая Бердяева о том, что в православии предпочитают лучше смиренно грешить, чем гордо самосовершенствоваться? Это соответствует действительности?
Да, соответствует. Я думаю, что гордыня – это грех. И глубоко убежден, что всякий грех, он приносит человеку зло. Всякий грех. А смирение, смиренно грешить – это действительно лучше смиренный грешник, чем горделивый праведник. Об этом говорили отцы святые. Вот один из них буквально следующую фразу сказал. «Смиренного, говорит, грешника предпочитай горделивому праведнику». На память вот цитирую, но она почти точно. «Потому что, говорит, первый видит свои грехи и кается в них, и стремится исправить. А второй, говорит он, мнит о себе мнение, что он вот такой вот сякой. Но это до тех пор, пока за кожу его не потрогали. Как только кожу взять у него хорошенечко, вся эта праведность, как шелуха, слетает. И это всегда так бывает, всегда.
В завершении нашей беседы о смирении мне хотелось бы познакомить наших радиослушателей с молитвой, которую я недавно нашла в одной из книг протоиерея Александра Мени, молитва о смирении. И как раз, на мой взгляд, в ней говорится о тех комплексах, может быть, так это можно назвать, от которых мы должны просить Господа нас избавить. Вот эта молитва о смирении. «Помоги мне, Господи, убереги меня от желания избежать обиды, от желания, чтобы мои советы принимались, от желания быть уважаемым, от желания быть первым, от желания быть любимым, причем всеми, от боязни быть забытым, от боязни быть подозреваемым, от боязни быть неправильно понятым, от боязни быть отвергаемым, от боязни быть оклеветанным, от боязни быть униженным, от боязни быть осмеянным, когда других ценят более, нежели меня». Вот это, наверное, все страхи, от которых и нам с вами нужно избавляться для того, чтобы достичь настоящего смирения, этого Божьего дара.